Они все богатые. Я просто вот смотрю такой, я не имею с вами ничего.
Поехал бы сам, потом всех поубил.
Гайдай какой-то, ну и богу.
Прослушка.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сегодня, по сложившейся недавно традиции, обсудим кино. Замечательный фильм режиссера Ридли Скотта «Чужой», в главной роли Сигурни Уивер, который играет Рипли. Ха-ха, шутка, видали, как я вас снова всех одурачил? Вот это умею я это делать, я знаю, что вы такие повелись. Такие, да что ты, Андрей, ну когда ты обсуждаешь, когда вы кино вообще обсуждали, что ты такое несешь? Да, совершенно верно, но мне иногда нравится над вами подтрунивать, поэтому уж простите.
Смотрели твои величайшие шутки.
Батины шутки. Я уже могу себе позволить. Я уже примерно в том возрасте,
слушай,
в том
статусе. Можно я тогда вначале тоже расскажу одну историю, связанную с именем Рипли? Короче, ну, это сразу же и рекомендация. Обычно я рекомендую фильмы в конце, а сейчас вот в самом начале. Короче, есть фильм такой финский. Называется «The Man Who Did Not...» «Человек, который не хотел смотреть «Титаник». Суть фильма в том, что главный герой слепой, и он киноман. Он смотрит фильмы, и он при этом общается еще с девушкой по телефону. Получается, он ее не видел никогда. То есть они познакомились в интернете, он ее никогда не видел. И они оба киноманы, и он, и она однажды спрашивает, типа, вот ты же меня никогда не видел, как ты представляешь меня себе? И он говорит, что, типа, мне тебе нравится представлять, что ты выглядишь как Эллен Рипли. А потом там дальше она переспрашивает почему-то, типа, Элвис Пресли в субтитрах, да? И я почему-то, мне всегда казалось, типа, в чем прикол? То есть почему как бы Элвис Пресли? И они там смеются, да? А потом только мне человек, который знает финский язык, объяснил, что это там какая-то сложнейшая игра слов, не суперпереводимая. Короче, по-фински Эйлен Рипли, то есть Эйлен Рипли, это что-то типа оленья какашка нет, это вчерашний понос, по-моему, он так переводится.
Ой,
то есть,
боже мой.
То есть, короче,
мог не уточнять, Рипли, в принципе, про оленя было достаточно.
Да, в общем, Рипли, это с финского переводится буквально как типа понос или какашка, или, в общем, то, чем это. Но это не относится к сериалу, слава богу, который мы сейчас будем обсуждать.
Слушай, ну в некотором смысле это относится к герою Тома Рипли,
потому что... Ну, это безусловно.
Ну, да.
Он еще
давайте определимся сразу. Давайте определим сразу сериал про маньяка. И вообще все произведение, на котором он основан. Петрология, да, когда пятник? На петрологии.
Пентология.
Пентология. Патриции Хайсмит. Собственно, талантливый мистер Рипли и же с ними, и другие его, проявления. Ну, в общем, все мы знаем, что Рипли вполне себе фрукт, и у нас каноническим считается, конечно, фильм 99-го года с Мэттом Дэймоном в главной роли. Талантливый мистер Рипли, он, собственно, назывался как оригинал, хотя экранизации было гораздо больше у Рипли, в том числе с Аленом Делоном, и с Джоном Малковичем, опять же, в роли Рипли, и здесь вот как раз-таки в нашем новом сериале Малкович тоже появляется в такой эпизодической роли, и вот когда ты узнаешь, или если ты уже знаешь, что Малкович тоже играл Рипли, и здесь он на самом деле тоже играет такого полумошенника, судя по всему, совершенно очевидно, что он играет мошенника, то это такой внутренний кек, и такой очень красивый. Про красоту отдельно, подожди. Здесь на самом деле, можно сразу с титров начинать, потому что, за кем мы пошли? Мы же не пошли, скорее всего, за Рипли, мы пошли за Эндрю Скоттом, который здесь, кстати, еще исполнительного продюсера играет. Но нашего любимого Мориарти, нашего любимого Эндрю Скотта, мне кажется, вполне можно было представить в этой роли, практически сразу. И такого попадания в него, как в Рипли, имею в виду, Эндрю Скотта в Рипли, как оно получилось сейчас, такое ощущение, что роль была создана. Знаешь, как вот там говорят, что там, например, Смоктуновский должен был сыграть Гамлета, и он его сыграл, или там, Высоцкий, вот так вот прям это его роль. И вот здесь у Эндрю Скотта это совершенно роль Рипли, потому что вот эти холодные, отстраненные глаза абсолютно... маньячная какая-то манера поведения себя с людьми, постоянный какой-то внутренний диалог, в котором ты никогда не хочешь принимать участие, это все, мне кажется, абсолютный каст. С другими актерами есть вопросы. Антон Олегович, слушай, сразу давай, раз уж вспомнили Мэтта Дэймона, я перед подкастом специально посмотрел там основные моменты, пару кусочков. Конечно, максимально отличается фильм от... тот фильм от сериала, я не говорю про книгу. С книгой он тоже отличается совершенно. Но я говорю сейчас скорее про то восприятие, которое вот есть у моего поколения, которое еще в 99-м году мы там зацепили или чуть позже посмотрели. То есть, в наших головах Рипли — это суперкраски, это Дольче Вита та самая, и вот эти эти вот немотивированные убийства и какой-то щемящий ужас от того, что ты должен сопереживать маньяк. Здесь же вот с красотой как-то сложно у меня отношение, потому что, понятное дело, все хвалят оператора Роберта Элсвита за его работу с черно-белой картинкой, за его операторское искусство. Но давай, вот я сейчас байт сделаю, а ты меня будешь поправлять. Но лишать Италию красок, ну это преступление.
Это самый популярный байт, конечно, он звучит вообще сейчас отовсюду, наверное, я тоже о нем много думал перед тем, как мы сели записывать, и, честно говоря, за 8 часов я уже настолько привык к черно-белой Италии, да, настолько проникся, потому что сериал Рипли новый, он настолько какой-то детализированный, в нем настолько много вот этого вот какого-то воздуха итальянского, в нем много жизни, какого-то быта, да, то есть он прям вот показывает очень многое из того, что не показал как раз-таки фильм с Мэттом Дэймоном, вот именно тут самую повседневную итальянскую жизнь. То есть, по сути, там было только вот в самом начале, когда он с Джудом Лоу тусил. Как только Джуд Лоу исчезает, там как-то уже начинаются все больше какие-то хаотичные метания. А здесь все так четко, размеренно. Там вот все эти портье, хозяйки квартир, Венеция, Рим, Палермо, все вот это вот. И на самом деле, не знаю, вот я как-то вот этой Италией, вот этой вот такой вот какой-то черно-белой, сдержанной, бытовой, там еще действие все время происходит где-то зимой, кажется, потому что там все время они называют даты, типа там, он уехал туда-то 27 января, 28-го, то есть не туристическая какая вот Италия, я как будто бы здесь ей даже больше проникся, потому что цветной Италии, ну что мы не видели, мы уже даже в Пиксаре видели цветную Италию, а вот черно-белую, да, Италию.
Лука, шикарный мультик, да. Раза три его смотрел, обожаю.
100%, да, в Call Me By Name мы все это видели, да, а вот такую Италию нет. Да, тут, кстати, вот нужно, опять же, еще
ну,
раз...
Ну, Феллини, ты что, не смотрел, извини, пожалуйста?
Ну...
9,5. Видали мы черно-белую Италию, не надо мне тут.
Да, именно, ну, скорее даже как бы в ее каком-то современном больше воплощении, потому что, да, тут надо отметить важное, одно из важнейших моментов, если кто-то еще не заметил, Рипли — черно-белый сериал. Он черно-белый не частично, как это часто бывает со многими современными сериалами, когда у нас там есть эпизод какой-то где-то черно-белый, потом мы перемещаемся в какое-то цветное пространство. Современный сериал в ЧБ снят впервые. Я, честно, вот даже мне стало любопытно, очень интересно посмотреть, когда в последний раз снимали вот прям вот целиком сериал черно-белым. Их снимали, собственно, вот в ту эпоху, когда сериалы были черно-белыми. То есть почему-то в 21 веке, как минимум, никто не снимал целиком сериал
как
черно-белым.
Отрезало, да?
Да. То есть это, как минимум, уже интересный какой-то эстетический эксперимент. Естественно, Рипли, он сделан как вот прям вот самая эстетская черно-белая фотография итальянского города, как вы себе можете представить. И мне кажется, вот мне очень понравилось, как Станислав Зельвенский написал это в своей рецензии, что Зелен и оператор Роберт Элсвит сделали это на всякий случай, если все остальное не получится. Потому что, это уже сложно чем-то перекрыть. Вот именно вот как снят этот сериал. Да, он полностью черно-белый. Там единственный момент, когда там проскакивает вот на секунду что-то цветное, это кровавые лапки вот этого кота, который постоянно следит за Рипли на лестнице, с которого и начинается, собственно, сериал. Он там наступает в кровь, и там вот лапки на секунду, вот на миллисекунду вот, в одной из последних серий, они показываются красным. Это было тоже как-то очень прям такой вот прикольчик, типа прям вот так.
Слушай, ты меня поправь, но, по-моему, красный был в списке Шиндлера, да?
Да, кстати, список Шиндлера, да? Это вот, собственно, Стивен Зейлиан, он же сценарист списка Шиндлера, то есть это не...
Вот, собственно.
Да.
То есть было бы страшно. Слушай, я его буду называть Стивен Зейлиан, потому что, ну, он этнический армянин, и мне как-то так, ну, привычно, это Зейлиан какой-то, непонятно, Зейлиан. Mm-hmm. Зейлиан действительно был сценаристом списка Шиндлера, поэтому было бы странно, если бы он, ну, не повторил еще раз вот этот вот маркер своих произведений. Ну, здесь он был сделан так прям... Ну, хулиганский, что ли, я не знаю, потому что он несколько раз сделал акцент на этом коте, он показал, mm-hmm. что у этого кота есть свой характер, и потом этот кот чуть не стал причиной того, что Рипли раскрыли бы.
Да,
поэтому
он,
это была,
он
такая,
на
знаешь,
самом
тоже
деле,
игра со зрителем.
Он на самом деле сделан, да, очень забавно, и тут самое интересное, что, по сути, Рипли новый, он в какой-то степени даже комедия, то есть мне большая часть было смешно. Потому что, да, это... Не, но это правда, это дедпен-комедия, которая просто, знаешь, сделана с таким таким вот максимально серьезным лицом, но, честно говоря, на некоторые вот действия, как Рипли поступает там со своими жертвами, когда у нас там целую серию буквально отводится на то, как он избавляется от тела этого Фредди, да, то, что в фильме там с Мэттом Дэймоном занимало, ну, буквально там пару секунд, то есть он посадил там труп в машину, увез его, все, и едем дальше. Здесь он там...
Ну, там времени не было.
Да, вытирает эти ступеньки, он тащит этот труп, он не может его поднять, он еле-еле запихивает в эту машину, там еще прохожий, он приезжает, то есть здесь Рипли, он не какой-то там прям супер расчетливый маньяк, несмотря на то, что Эндрю Скотт, вот он выглядит как супер расчетливый маньяк, но здесь он абсолютно такой неловкий тип, неловкий чувак, который сам не умеет убивать, он не особо этого хочет прямо-таки, то есть да, несмотря на то, что здесь убийства, они вот, просчитаны,
слушай,
они, подожди,
давай,
погоди,
погоди. Я поспорю с тобой.
Да хорошо, погоди,
давай, рано спорить.
Я имею в виду, что он как бы, он не то чтобы там прям, он следует за целью, чтобы ее убить, он ее убивает просто потому, что он уже оказывается в такой ситуации, когда он считает, что это единственный выход. Ну и, собственно, там как бы это единственный выход, чтобы ему там как-то не попасться. И первое убийство, собственно, убийство нашего Дики Гринфа, то есть ключевое, то самое, которое вот было на лодке и в фильме с Мэттом Дэймоном, вот эта сцена с лодкой тоже, когда вот, если вот талантливого мистера Рипли смотрели, там даже не показывали, как Дэймон затопил ее, как он там потом выбрался, как он забирал эти вещи, как он избавлялся от тела, забрал кольцо.
Он полежал с ним, пообнимался, да?
Да, полежал, дальше. Пообнимался, пошел дальше. Здесь это просто уморительнейшая сцена с этой лодкой, когда это просто это одновременно супер комичная какая-то, просто как слэпстик-комедия будто бы уровня Тома и Джерри, когда он выпадает из этой лодки, сам себя привязывает к этому камню. Эта лодка начинает вот так вот ездить вокруг него, он пытается ухватиться за нее, чуть в мотор не попадает своими причиндалами, это просто очень странно, очень смешно, учитывая то, что ты смотришь вот прям серьезный вполне себе нуар про убийцу, и там куча есть вот каких-то
моментов. Ну или у нас
просто
странное чувство юмора с тобой, Антон.
Да,
у нас...
нет, но это очевидно.
Черно-белое чувство юмора, видимо.
Это очевидно сделано намеренно, потому что, ну правда, как бы человек, который типа вот пытается как-то вот представлять из себя что-то, но он этим не является не только там в какой-то принадлежности к какому-то высшему классу, а здесь в том числе и вот как какому-то, не знаю, образу психопата и маньяка. Это вот даже мне очень сильно напомнило вот фильм последний, финчеровский. Кстати, вот Стивен Зайлян, он не в последнюю очередь тоже и сценарист, и частый соратник Финчера, да, и вот Рипли во многих моментах очень сильно напоминает последний финчеровский фильм, крайний, извиняюсь, «Убийца» с Майклом Фассбендером, где тоже киллер такой суперпретенциозный чувак, который там выполняет задание, промахивается и потом пытается скрыть следы своих преступлений, зачистить всех, но у него это получается крайне комично. Там вот прям иногда уровень даже каких-то гайдаевских фильмов, когда там есть эпизод такой с собакой, он там тоже пытается ее накормить каким-то снотворным. Вот здесь вот что-то вот очень похожее, и мне от этого было прям
мне
смешно.
Больше знаешь какой? Ну, знаешь, какой понравился? Опять же, ну та же самая сцена с Фредди, когда он его пытается вынести, когда он уже, ну, уже все уже сделал, uh-huh. когда он, ну вот, все, просто садится уже, пьет там вино или виски, не помню, закуривает и такой, да, встает, вспоминает, что он его не ограбил.
Да,
то
да,
есть
да,
он
да, да.
Не сымитировал ограбление, ну, и при этом нам еще же заранее показали, в чем тут вот режиссерская правильная работа, так как она и должна быть. Нам сначала показали, что он пошарился у него по карманам, увидел там документы и деньги и не взял. Ну, мол, типа, да и хрен с ними.
Угу.
А потом, вот буквально через несколько часов, вспомнил, что их надо было взять, чтобы все подумали, что это ограбление. Ну, вот и серия из-за этого превратилась, ну да, она может показаться тягучей, но вот если ее начать разбирать в голове, это действительно слэпстик. И вот сериал как-то вот состоит из всех этих моментов, и ты в определенное время начинаешь думать, так, блин, во-первых, кому я сопереживаю, маньяку,
mm-hmm.
а во-вторых, почему мне так смешно? И слушай, и опять же, сцена с его переодеванием, когда к нему уже пришел комиссар, которого играет, извини, замечательно, Маурицио Ломбарди, и играет он, ну просто похищая каждый кадр. Ну это что же на самом деле какой-то... Гайдай какой-то.
Да, 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 там вообще невероятно, то есть он нам сначала показывает, как он долго там расставляет свет, там занавешивает эти занавески, расставляет светильники, ты такой думаешь, ну, наверное, он сейчас придумал какой-то
со
гениальный план, да.
Показывают там очень много. Там
типа, Рипли гений, он сейчас с помощью света создаст иллюзию, что это не он, а потом приходит, начинается вот этот допрос, приходит детектив, и ты смотришь, ну, типа, это же он никак вообще не изменился. Вообще, вот эти все допросы с детективом, они тоже какие-то прям издевательски длинные и издевательские издевательски комичный. То есть ты, это вот, вот знаешь, что, тот случай, когда ты сначала ты проходишь все стадии какого-то вот отрицания, вот это вот принятие с этим сериалом, когда он сначала тебе там, типа, первый допрос, ты такой, ого, прикольно, значит, у нас здесь вот какой-то такой, даже немножко появился этот жанр, ну вот когда вот целую серию, по сути, у нас вот допрос подозреваемого полицейским. Потом второй раз тебе это показывают, хорошо, ты такой, типа, ты еще раз такой думаешь, ну это как-то уже слишком долго. Потом ты такой, ну, да вы издеваетесь, что ли? Ну что, опять он опять приходит к нему и опять спрашивает то же самое. И причем он спрашивает о том, что мы уже видели. То есть ему отвечает, вот чувак отвечает ему на вопросы о том, что произошло вот в предыдущей буквально серии. А потом, когда это повторяется уже в четвертый раз, ты такой, ладно, хорошо, я понял. Это такой юмор. Я все, мне уже нравится.
Ну, ребят, пожалуйста. Так, во-первых, мы сколько, 15 минут болтаем? Стоит ли сюжет рассказывать, Рипли? Там то же самое, что в фильме 99-го года. Том Скотт приезжает в Италию, чтобы вернуть домой Дики. Но тот не соглашается, они начинают дружить, и Рипли в какой-то момент превращается в самого Дики, по крайней мере, для некоторых окружающих. Ну и в конце там финал. Вот. То есть, ну, я надеюсь, что это каноничный сюжет, его должны все знать. Мне почему-то, знаешь что, я, наверное, в очень раннем возрасте его посмотрел. Ну, сколько мне там, 10 лет было? Я не до конца... Блин, нифига себе фильмов 10 лет смотрел, на самом деле. Это прям...
Неудивительно, что ты своей дочке показываешь бедных несчастных детей.
Нет, бедных несчастных
я уже не включал. Решил вырастить свою копию.
Я уже все, я говорю, я обжегся уже два раза, больше не буду. Так вот, ну, я не вижу смысла просто, ну, проговаривать еще раз все эти подробности, потому что, ну, тут надо сосредоточиться на деталях, потому что их очень много, и эти детали врываются в тебя с первых секунд, потому что, ну, оператор сериала Рипли, ну, он просто говорит, ребята, ну, хотите, я вам вот так покажу, а теперь вот так я вам покажу Нью-Йорк, а вот так, а вот с этого ракурса, вы видели? А вот так! И ты такой, слушай, начинаешь на самом деле задумываться. Слушай, чувак, ну, я понял, ты очень крут. Ты умеешь выстраивать кадры, у тебя все прекрасно вообще с чувством величия. Но, может, мы начнем сериал смотреть, как бы. Я же тут пришел как бы за сюжетом последить, все такое прочее. Ну, к счастью, на самом деле, это длится не так долго, просто это впечатление настолько яркое, что оно действительно врезается в память. То есть, да, очень часто фильмы начинаются из сериала. Там мы посмотрели на город там, с этого плана, ну, тут немножко поиграли с углами, тут немножко поиграли со светом, все, идем дальше. То есть мы задали настроение и идем в путь. Здесь же это действительно было художественное высказывание, мимо которого пройти невозможно совершенно. То есть вот эти несколько минут начала сериала «Рипли» — это, ну, просто, да, набор фотографий, понятное дело, потому что кадр был статичный и снимался он, ну, не с руки, понятное дело, а со штатива. Но все-таки он полностью тебя поглотил. То есть ты понял, что сейчас ты будешь видеть нечто, чего раньше не видел, ну, хотя бы, по крайней мере, в сериалах, и ты заинтересован. И дальше, в общем-то, операторская работа продолжает тебя проявлять, ну, практически по всему сериалу. Здесь нет, не так часто, скажем так, хотя бы, проявляются довольно стандартные для сериального искусства приемы, потому что, ну, видимо, Зелиан и Роберт Элсвит, ну, решили, что действительно, давай сделаем вот такую красоту, чтобы от нее невозможно было отобраться. Они это сделали даже в черно-белом формате. И опять же, ребят, я пошутил по поводу цвета. Все прекрасно, все понятно. Здесь не нужно никаких объяснений. Автор так думал, автор так представлял, автор так сделал. У него были на это свои причины, у него было свое видение. Вот оно вот такое. Тут дальше мы уже воспринимаем это как есть. Почему оно черно-белое? Ну, хороший вопрос. Тут можно все, что... Опять же,
да, тут на самом деле...
Жизнь черно-белая, там, вот это... Я бы не хотел этим заниматься.
Тут, на самом деле, да, можно много трактовок выдвигать по поводу того, типа, почему сериал черно-белый. На самом деле, Зайлян в каком-то из интервью даже говорил об этом, но он объяснил это, что, типа, для него это нуарная история про убийцу, афериста и психопата. Он не видел ее просто в каких-то ярких красках, то есть это нужно снимать черно-белым. Честно говоря, я с ним согласен, и плюс еще мне показалось, что это все-таки история про какого-то, что ли, мертвого внутри человека, который отчаянно пытается казаться
абсолютно
живым, и он там
абсолютно
не один тоже такой. То есть тут главное ключевое отличие вообще от фильма, кроме того, что это черно-белое и цветное, это как бы вот эта черно-белость и цвет, они еще и во внутреннем состоянии персонажей. То есть даже тот же вот Дики, который в исполнении Джуда Лоу, он же был такой весь «эй, там, я со всеми дружу», там, к тому подбежал, с ним пообнимался, Джаз, там, то есть он такой был веселый. Да, очень свободный чувак, то есть он был проявлением той самой Дольче Вита, да, или там Марш, она тоже самая такая, типа, девочка, которая все время такая «ой-ой-ой-ой». Ну, то есть она в исполнении Гвинет Пелроу была прям, ну, такая вот тоже цветущая вся героиня. Здесь, когда вот Рипли приезжает, да, он видит перед собой абсолютно таких же людей, как и он. То есть он просто такой, типа, ну вот, я, короче, приехал из Нью-Йорка к тебе в Италию, нужно вернуться. Этот такой, не хочу. И они просто сидят такие, смотрят друг на друга, то есть просто все абсолютно выгоревшие, мертвые, но при этом они отчаянно пытаются, типа, я вот рисую картины, а я здесь что-то пишу, а Рипли такой, а я просто вот хочу как-то пожить, наконец-то, нормально, да, то есть просто тут даже желания Рипли, они отличаются очень сильно от того Рипли, который был в фильме, потому что Мэтт Дэймон, он такой вот прям, ну, явно вот склизкий такой вот тип, который все время ко всем навязывается, он отчаянно хочет вот быть вот этой тусовке, он хочет быть своим, он хочет все вот это вот прочувствовать, чтобы на него все обращали внимание, а Рипли Эндрю Скотта, он просто хочет нормально пожить, потому что там в самом начале нам показывают его быт, он живет в какой-то вонючей коммуналке, из которой там все течет, там соседи все время там кашляют, что-то там...
Душу, да, вот душ, этот отвратительный.
Да. То есть он живет как какой-то там Раскольников, да, то есть, по сути, это ближе даже история реально вот к какому-то преступлению и наказанию, чем там к предыдущему Риплю, и он просто такой, типа, приехал к этому чуваку, он видит, что он... они примерно вот в одной стадии какой-то депрессии внутреннего выгорания, но только у одного есть деньги, а у другого нет. И он такой, типа, так как бы, типа, а чё, я хочу тоже вот так. То есть у него как будто бы мотивы даже убийства, они более прагматичные. И вот от этой прагматичности тоже пляшет сериал, и он, знаешь, как бы проявляется это вот в том самом визуале. То есть он черно-белый, он эстетский, но он в какой-то момент, он сначала вот как бы показывает, действительно, Роберт Элсвит показывает вот как, вот типа, как вот я могу, да, ты восхищаешься этой эстетикой, потом в какой-то момент ты начинаешь реально как будто бы вот чувствовать вот эту вот фальшь. То есть мы даже с тобой обсуждали, я говорил, что ну, это в какой-то момент уже немножко надоедает, и кажется, что люди упражняются в фотографии, и они делают вот какой-то такой вот очень, типа, настолько намеренно красивую картинку, что она тебе кажется некрасивой. И я вот понимаю,
она,
что...
Она, слушай, это вот как вот нету шероховатости всегда, знаешь, вот она слишком красивая, хочется
да,
вот что-то...
Да.
Глаз
и...
требует.
Мне кажется, что в этом как бы и суть самого героя. То есть, чем больше он раскрывается, то есть изначально ты, возможно, вот если ты просто прохожий и где-то встретил там вот Тома Рипли или Дики Гринлифа, которым он притворяется, ты такой, ну, как бы классный, хороший, статный молодой человек, там живет в Венеции, все, вежливый, отлично, там пьет вино, в чем-то разбирается, выучил вот итальянский быстро. Потом ты начинаешь постепенно там как-то его узнавать и видишь, что он какой-то гнильцой. То есть внешность-то та же самая, а внутри вот как-то так. И у тебя возникает сомнение все-таки даже по картинке. И это вот прикольно, когда настолько вот как-то рифмуется визуал с тем, что нам показывают вот именно в самом герое.
Но при этом ты должен согласиться, что Джонни Флинн на роли Дики — это полный мискаст. И, может быть, даже не в нем самом дело, а в том, как Дики прописан. И, опять же, это идет, наверное, из детских воспоминаний о том, почему Рипли так сильно завидовал и почему так сильно любил Дики, почему он его убил.
Mm-hmm.
То есть, ну... Нам не проговорили мотивы, мы с тобой это сразу обсудили, потому что убийство Дики происходит очень быстро, на самом деле. И никто из этого как бы не делает ничего там прям сверхъестественного. Я про драматургию говорю до сцены с камнем и гениталиями. Но до этого это, в общем-то, совершенно немотивированное, хладнокровное, может быть, даже, ну, не знаю... неподготовленное, что ли, убийство.
Да, ну, оно было подготовленное в тот момент, когда он уже...
Ну, мы-то знали, что оно произойдет. Да. Но оно как-то не вытекало из того, что происходит.
И да, вот, ну, я же по сути сказал, что здесь вот основная мотивация персонажа, то, что он наконец-то хочет просто пожить в хате, в которой не течет потолок, вот и все. Это реально мача, мотивация, дача, которую очень можно понять.
Мачо, дача, хата, хаос.
Да, абсолютно.
И все, и что ты мне сделаешь? Ну, ты посмотри. И получается, что вот, ну, от этого все-таки какое-то ощущение теряется. Антон,
типа мельчает, как...
Да.
Как убийца, да?
Между ними банально нету химии. Между ними банально нету химии. Между Рипли и Дики ее нет. Непонятно, почему Дики вообще его к себе пустил. Раз уж ты такой аскет-эстет, ну, к тебе приезжает чувак, говорит, слушай, я тебя должен вернуть, ну, сорян, так дело произошло. Ну, что бы я такому человеку сказал? Он сказал, ну, я не поеду, goodbye. А он его впускает в семью, он с ним тусуется, и причем тусуется как-то слабенько, не... вот этой самой Дольче Вита тоже там не было, и по клубам они не ходили, на барабанах он не играл, в перемешку с саксофоном, поэтому... Ну,
и он там не музыкант вообще, Дики... а художник.
Вообще, да. И поэтому Дики здесь, ну никакой, вот это отвратительное, не знаю, не человеческое, но отвратительное качество для персонажа сериала или фильма быть никаким.
Слушай, я думаю,
что... Это какой-то Фэннинг.
Я думаю, что вполне возможно, что он таким должен быть, и именно это как раз-таки и разозлило Тома Рипли, собственно, наверное. Он реально, знаешь, он ему не завидовал, а скорее он такой, типа, да чё, ты вот, у тебя столько денег, ты живешь в Италии, ты художник, а ты вот настолько никакой, то есть помнишь даже вот ту сцену, когда к нему приходит, он там, Скотт познакомился с каким-то чуваком из Каморры, итальянской мафии, и даже пытается подбить его на какое-то приключение, типа, да давай там, типа, грабанем, там, как они там, доставим документы на поезде, что такое, а Дики такой, ты что, ну это ж мафиози, типа, я никуда не поеду, все, уходи. И он такой понял, что да в смысле, ну реально, даже вот так ты не хочешь... Ну,
Антон, ну опять же, это не проговаривалось вслух.
Это не проговаривалось, но это понятно, то есть он его разозлил вот именно своей какой-то никакущейся. Так задняя мысль, она как раз-таки должна у тебя возникать как у зрителя, чтобы ты как-то интерпретировал увиденное.
Ну, это ты сейчас интерпретировал, я буду тоже пытаться вот в твою мысль вписаться,
классно,
понимаешь?
Ну и все.
А у меня была мысль, что этого всего не показали, либо показали недостаточно для того, чтобы мы поняли суть конфликта. Вот. Я исключительно об этом говорю. Что касается, убийства уже Эллиота Самнера, Фредди, да? Все время что-то забываю. Бей первым Фредди, надо же запомнить.
Кстати, мне было сегодня лет, когда я понял, что Эллиот Самнер — это девушка. Или небинарная персона.
Да, она называется небинарной персоной, и это дочка Стинга, чтобы вы знали. Там была такая штука, по-моему, опять же, то ли у Зельвенского, то ли еще где-то читал тоже, что изначально вот персонаж Фредди был таким... Ну, хамлом, грубо говоря, и жена-ненавистником, а здесь вот они за Элиан решил пригласить Эллиот Самнер, небинарную персону, для того, чтобы она сыграла мужчину, ну, который в оригинале, ну, такой себе мужик, так себе. Вот. Неужели ты не определил сразу, что, ну, там...
Я не понял, честно. Я думал, ну, это пацан. Типа, слушай, да я даже
это
когда смотрел этот...
Это в плюс актерской игре Эллиота Самнера.
Это абсолютно.
Или Эллиот Самнер.
Но у меня как-то в этом плане, правда, фокус очень сильно сбит, потому что я даже смотрел сериал «Программисты», где Келли Спейни играла тоже пацана у Алекса Гарланда, помнишь? И я узнал об этом только когда прочитал, после того, как досмотрел сериал.
Значит, создатели фильма и сериала добились своих целей. Молодцы, отлично.
Да,
значит,
либо я не очень хорошо умею отличать женщин от мужчин.
Тут...
Ну ладно, люди современные.
Тут мы складываемся в оригинал. Слушай, опять же, наше восприятие детей, которые смотрели в 99-м, и людей, которые читали про Рипли...
Я посмотрел только сейчас, кстати.
Книги смотрели Делона. Тема гейства, она была прям... В фильме 99-го года с Мэтт Дэймоном это прям была центральная тема. То есть это была любовь двух летчиков, что называется, и вокруг этого все крутилось, и этим все и закончилось. Если мы говорим про финальную сцену, шикарную кадры с зеркалом, замечательные. А в оригинале этого не было. В фильме с Аленом Делоном это было, ну, чуть-чуть, и такое тоже непонятно что. Но для 99-го года эта тема была еще в новинку в кино. Здесь, в Рипли, опять темы однополых отношений тоже, в общем-то, и не было. Имею такое ощущение, что остроты как раз-таки в том числе из-за этого не было. У них ни дружбы не было никакой, у них и любви не было никакой. То есть, опять, нет никакой мотивации. Убивают или из-за денег, или из-за любви. А тут,
здесь сам сериал вообще как будто абсолютно асексуальный. То есть здесь как будто бы никакого искры, никакого коннекта ни между персонажами, ни одного пола, ни разного пола, ничего нет. То есть он подчеркнуто такой вот настолько аскетичный. То есть Рипли, вот этот Рипли Эндрю Скотта, он просто хочет, чтобы от него наконец-то отстали. Дайте мне просто денег, дайте мне документы какие-то.
Ну, он расцвел в Венеции. Да.
И просто я сам поживу, не надо, его раздражают все, его раздражает Марш, который там приезжает, потом напивается на какой-то вечеринке, он такой, он уже почти ее готов столкнуть в этот канал, его раздражает Дики, его раздражает этот Фредди, его раздражают все, он просто хочет вот быть один, он вот здесь никакой страстью, никакой там вот этой всеми итальянскими какими-то флюидами даже и близко не пахнет, вот, и даже этим вот как-то сериал подкупает, то есть как будто бы, знаешь, он вычищает вообще вот абсолютно все живое, и при этом из этого пытается слепить какую-то историю вот про настоящего человека, который живет какую-то жизнь.
Мне очень хотелось сказать, что мне очень не хватило Марч, Симпсон, конечно, Марч в этом фильме вот в исполнении Гвинет Пелтроу, потому что Гвинет хотя бы было какое-то пространство для отыгрыша, ей давали роль.
Mm-hmm.
А вот здесь у Марч как-то, в общем-то, играть-то нечего, и у нее нету никаких, ну не знаю, ни твистов нету, ну да, она там напилась один раз, Дакота Фэннинг. Да и ты, ну как она там напилась? Ну, повела себя немного некорректно.
Ну это другая Марш.
И проспалась в гондоле.
Это другая Марш, которая, как и другая
Рипли. Ну, она же все равно должна быть каким-то центром притяжения, ну, понимаешь, это же третий персонаж. А она здесь как-то на задворках, и ее нету, и она здесь ничего...
А потому что тут никто ни к чему не притягивается. Тут, собственно, и, ну, нет жизни, как я вначале сказал, этих персонажей. То есть за это я не могу их осуждать. Я их скорее даже полностью понимаю в этом, да. И здесь тоже Марш, она даже в конце, то есть там нет, да, вот нет вот этого твиста, который мне, кстати, не очень понравился вот в оригинальном фильме, когда она там находит эти кольца, устраивает истерику, а потом все разрешается каким-то полубогом из машины, отцом, который там все разрулил и все такое. Здесь она просто такая, типа, то есть она даже на это кольцо Дики, она не так отреагировала, она такая, типа, я нашла кольцо, и ты сейчас понимаешь, ты даже уже видишь, вот как Скотт уже берет эту пепельницу, сейчас вот что-то будет, и она, так, и она такая, а, ну, значит, он, наверное, все-таки выпилился, ну, ладно.
Антон, я вспомнил, что хотел сказать. Это к вопросу о том, что я слишком рано фильм посмотрел. Антон, мне казалось вот тогда, что отец притворился, что Рипли — это его сын Дики. И сказал, типа, меня это устраивает, едем дальше. Вот как у меня этот сюжет вертелся в голове очень многие годы. Я его именно так и воспринимал. Там речь шла про трастовый фонд.
Да.
И, понятное дело, никто никого не усыновлял. Но вот представляешь, вот для меня это было прям вот отличным окончанием такого фильма. Немного бешеного в каком-то смысле. Ну, что отец такой... Ну, отец настолько циник, и он видит такого же циника, как и он сам в Рипли, и говорит, так будь моим сыном. Вот для меня это, по-моему, было вот одним из лучших завершений кино, хотя его и не было. Uh-huh. Вот синдром Манделы такой у меня был небольшой, единичный. Вполне возможно, что это могло бы и произойти...
Да, слушай, это как бы вполне неплохая мысль, потому что и сам Рипли, он в фильме больше всего, наверное, и хотел именно стать Дики, да, а вот этот Рипли, он просто не то чтобы хотел стать кем-то, он скорее хотел просто не быть собой, и его вполне в конце больше устроило то, что он по итогу и не Дики, и не Томас Рипли, а вообще какой-то левый чувак с британским паспортом, который ему подарил Джон Малкович, то есть вот как бы такая снова какая-то очень-очень такая вот прагматичная, сухая, бытовая, вообще лишенная всех вот каких-то чувств развязка, которая по-своему шокирует.
Как прожить жизнь так, чтобы тебе паспорт вручил Джон
Малкович, да?
Я хочу себе такой жизнь теперь. Да, Антон, подытоживая, сам по себе Рипли маньяк, социопат, социофоб, настоящий психопат. То есть болеть за этого персонажа невозможно. Особенно страшно за него болеть, потому что этому, этой кокульке еще и все с рук сходит, как с гуси вода. Вот у него все постоянно. И от этого еще страшнее, что ты, в принципе, можешь себе визуализировать такого человека, который творит полную дичь, которая ну, просто не укладывается в голове. А ему за это ничего. А никто с этим ничего не делает и не может сделать. Потому что, ну, он что? А у него ручки-то вот они. Поэтому Рипли, конечно, персонаж... Ну, Рипли, судя по всему, именно поэтому такой притягательный персонаж для кино, вообще в целом для искусства, потому что, ну, в этом каком-то инфернальном человеке, которому, по сути, ничего-то не надо, кроме денег и какого-то комфорта, сочетаются и мошенники, и воры, и убийцы, и маньяк, насильник, ну, у которого просто нет моральных ориентиров. Ну, ты смотришь на человека, у которого нет моральных ориентиров. Он может подойти и бахнуть по голове пепельницей, и ему ничего. Отряхнется, пойдет дальше.
Угу.
Я все ждал, пока он там расчленять начнет. Это тоже было бы вполне вот в его духе. И знаешь, с каменным лицом, вот этим такой хруп-хруп-хруп-хруп, ну, ничего. А потом, ну, это было бы вот прям
ну
в
вот
его стиле.
Кстати, поэтому... кстати, за вот этого Рипли, который с Эндрю Скоттом, все-таки он, знаешь, вот больше бередит вот это вот твое темное зрительское нутро, потому что, честно говоря, за него больше хочется болеть, чем за Рипли Мэтта Дэймона. Я вот вчера пересмотрел вот буквально «Талантливого мистера Рипли», меня Мэтт Дэймон раздражал. Меня он просто вот до какого-то отвращения, мне просто вот не...
Ну, Мэтт Дэймон прям, вот я не могу даже слово подобрать, он вот скользкий, слизкий, да, вот он неприятный. Вот по нему видно, что он маньяк. По нему видно, что он может убить.
Да.
Да, и поэтому к нему с опаской относится. И опять же, это отличная работа Мэтта Дэймона, именно что он смог это показать.
Учитывая то, что он там не убивал намеренно, да. Опять же, просто потому что ты уже когда видишь, что он уже теряет себя, да, и начинает уже это делать уже в конце концов осознанно, да. Но в то же время, потому что ему постоянно везет, а Рипли Эндрю Скотта, он хотя бы добивается всего сам. То есть он все четенько, у него четкие схемы, то есть даже если ты думаешь сначала, что он какой-то лох и ничего не умеет, он все-таки даже из вот этой вот ситуации, когда казалось бы, ну он уже загнал себя вот вообще, вот сейчас все его споймает, он все равно вот выпутывается. То есть в конце концов это все-таки какое-то вызывает уважение. Вот честно, мне гораздо, я все-таки понял, несмотря на то, что я во время просмотра сериала Рипли, у меня как-то чуть-чуть качельки все-таки были какие-то в сторону того, что все-таки, ну может это как-то слишком медленно, ну может это как-то слишком сухо. Потом я такой, нет, ну это круто, это все-таки классно, и у меня это усилилось впечатление, когда я вот пересмотрел вот этого талантливого мистера Рипли с Мэттом Дэймоном, я понял, что вот этот выгоревший Рипли, который хочет просто, чтобы все от него остали и нормально пожить, он вот в данный момент, он мне как-то ближе, потому что там они все богатые, я просто вот смотрю такой, я не имею с вами ничего общего, я слишком у вас как-то...
И поехал бы сам бы там всех поубивал.
У вас как-то слишком все хорошо.
Да, мрази. Ненавижу.
У вас цветное там все. Красивое. Италия. Здесь вот больше похоже на мою жизнь. Черно-белое.
Да, слушай, кстати, в 99-м году там же вымышленный был город, да, здесь настоящий. Ну, это так, маленькая ремарочка. В общем, друзья, ну... Очень двоякое впечатление произвел Рипли, но, наверное, скорее в сторону «да, это было, блин, прикольно».
Не, 100%.
Мы увидели в этом комедии, да. В некоторых моментах, да, мы увидели здесь какие-то вот, ну, какой-то слэпстик, какую-то игру с жанром. Ну, комедия с серьезным лицом, она всегда смешнее. Никто никогда не смеется над человеком, которому хорошо. Ну, это ж база от Челентано. То есть, ну, если ты поскальзываешься на банановой кожуре, падаешь попой и тебе больно, то над этим все смеются. Да, ну, как бы это работало всегда. И здесь как бы то же самое. То есть ты смотришь на чудовище, полнейшее чудовище, у которого нет моральных ориентиров, который может убивать, который без проблем ворует в личность, ну, бабульку он там обманет, глазом не поведет. Мне, знаешь, было интересно. Помнишь, там была повторяющая сцена, когда он покупал газету и все время оставлял лиру продавцу газеты. Он там то спал, то не спал, но он даже когда спал, он все равно вот монетку оставлял. Бляха, ружье Бондарчука получилось. Я все ждал, когда же он просто вот возьмет газету и не заплатит.
Не, ну это, ну ты чё, ну, заряд, ну не настолько он уже маньяк и не настолько отвратительный.
Не настолько он животное.
Человек, чтобы даже рубль не оставить.
Ну я бы хотел, я ждал, думаю, ну блин.
Ну ты уже зверя, не делай ты уже из человека все-таки.
Поэтому, друзья, если вы по эстетике, если вы по каким-то, ну, небывалым экспериментам, но при этом вам или вы читали, или смотрели, или вам как-то импонирует этот персонаж, смотрите абсолютно, да, это один из лучших сериалов на данный момент. Я не скажу, что это будет там топ-3, пока еще слишком рано об этом говорить, но я чувствую, что без Рипли наша итоговая десятка, ну, не должна обходиться, потому что, ну уж слишком много здесь. И мы тоже с Антоном пока... настраивали тут все записи, но поняли, что мы не можем остановиться, мы хотели пораньше так закончить, потому что у меня уже время очень позднее, но мы продолжаем говорить про Рипли, мы не можем остановиться, мы постоянно находим что-то в нем новое, поэтому вот с таким удовольствием сериалы смотреть хочется. И мы, именно поэтому мы собираемся здесь каждый четверг для того, чтобы записать для вас подкаст и рассказать о том, что нам действительно понравилось, что вызвало у нас эмоции. Эмоции странные, эмоции двоякие, но при этом вполне себе заслуживает этот сериал того, чтобы его смотрели. Может быть, там второй сезон, я не знаю, кстати, вот не знаю, 5 книг. Ну, были предположения, типа, там, ну, давайте сделаем уже эту пятерню, но что-то как-то сомневаюсь. Может быть, 2-3. Ну, я думаю, на одном они могут остановиться и все сказать. Ну, ребят, ну, такой красоты 2 раза уже не сделаешь. Вот я как-то так считаю. Поэтому я абсолютно за Рипли. Смотреть не бойтесь, наслаждайтесь, и мы будем закругляться. Антон Олегович, я думаю, ты поддержишь мои...
Да, вполне. Ну, самое главное, слово... что этот сериал запомнится точно. Потому что мы постоянно сетуем на то, что сериалы не запоминаются. Даже хорошие сериалы часто, которые мы там похвалили в выпуске, они потом выветриваются из памяти. Мы такие, типа, уже по приколу пишем. А помнишь, был такой сериал? Ха-ха, да, действительно был. Вот я думаю, что Рипли, он точно останется в памяти. Вот делайте сериалы, блин, не черно-белыми, но визуально какими-то вот притягательными, потому что все-таки кино мы смотрим глазами, да, неожиданно, но, да? Но факт. Поэтому, да, поэтому все-таки стоит как-то запоминаться в этом ключе тоже, хотя казалось бы, типа, ну, блин, это же сериал, что, его просто так посмотрят. Нет, надо уже теперь что-то и больше. Все, закругляемся.
Потому что сериалы — это искусство, мы не устанем вам это повторять,
факты,
ребят.
Факты, факты.
Все, слушайте нас везде, где слово подкасты, мы с вами прощаемся. Я думаю, что не будет будем, слушай, делать тайну, наверное, Fallout посмотрим, да, к следующей неделе?
Наверное, если уже все серии вышли. Я просто думал, что они будут выходить там по серии в неделю, а раз уже целиком вышел, может быть, да.
Ну да, если целиком, смотрим Fallout, так что в любом случае посматривайте, будем обсуждать, и до встречи на следующей неделе. С вами был подкаст «Прослушка». Абсолютно безрукий в плане настройки своего звукового оборудования Андрей Марьянов и гораздо более продвинутый в этом вопросе Антон Коряга. Смотрите Рипли, смотрите хорошие сериалы и смотрите их с удовольствием. Пока, до следующей недели.
Пока-пока.